Добрый день. Так, мы с вами продолжим. Кое-какие фрагменты из писем космических учителей Елены Ванны Рерих. На нашей планете существует уже много миллионов лет твердыня света или духовный центр планеты. Космический центр планеты. Твердыня великого знания. Она существует с древнейших времен и стоит на бессменном дозоре эволюции человечества, наблюдая и вправляя в спасительное русло течения мировых событий. Все великие учителя, которые когда-либо приходили на Землю, приходили оттуда. Все они представители великого космического братства нашей Солнечной системы. А в это братство входит человечество высокоразвитых планет нашей Солнечной системы. Венера, Юпитер, Уран, Нептун и какие еще нам пока с вами не говорят. Потому что помимо вот этих вот, там, скажем, 8, 9, там, 10 видимых планет, существует в несколько раз больше невидимых. Они все населены. Так что все пространство вокруг наполнено жизнью. Жизнь имеет те или иные формы. Многообразная деятельность этой твердыни знания и света. История всех времен, всех народов хранит свидетельство высшей помощи. Помощь часто скрыта от базарной гласности. Помощь обычно приходит в поворотные пункты истории стран. Принятие или уклонение от помощи свыше неизбежно сопровождается либо расцветом, либо падением страны. Помощь в виде предупреждения советов, а также целых учений, проявлялась под самыми неожиданными аспектами. И вот по истории красной нитью проходят эти предупреждения свыше. За очень редкими исключениями все предупреждения свыше оставались без внимания со стороны власть имущих, поскольку, к сожалению, власть всегда была в руках темных сил. И когда нам те или иные вероучения, культы рассказывают, что не есть власти не от Бога, всякая власть от Бога есть, это брехня. Власть всегда была на нашей планете, к сожалению, от сил зла. Ну, а если поглубже на эти вещи посмотреть, то такая власть появлялась на нашей планете согласно закону кармы. А этот закон стоит выше всех богов и над всеми богами. Так что, если под Богом понимать непознаваемую причину всех причин, то есть абсолюта, но это не Бог, как себе его представляет невежественная масса разных верующих в разных сектах, церквах. Это не Бог. Его себе нельзя представить в виде какого-то там старичка или дяди с пряником и кнутом, как обычно у церковников это практикуется. Это закон, космический закон. Вот закон ставит того или иного темного владыку над той или иной страной, который народ заслужил своими мыслями, своими желаниями, своими мерзкими действиями. Вот это надо вот нам с вами так основательно усвоить, чтобы не возникало больше вопросов глупых. Понимаете? Даже такая есть, как говорится, народ такая поговорка. Значит, каждый народ достоин, что? Да, понимаете? Значит, он этого заслужил. Вот народ выходит такой, что он постоянно народы у нас на земле такие, что они постоянно получают себе владык от черной иерархии. Понимаете? То есть все время вот эту как бы потребность исполнял князь тьмы. То есть он поставлял все время нам руководителей. Ну вот этот так называемый там сатана, там, понимаешь, как угодно называйте. Вот. Одним словом, князь тьмы. Поэтому на планете у нас все время царствовали силы тьмы. А почему? Да потому что народы такие хотели и получали. Понимаете? Если бы каждый человек в том или ином народе занялся бы вопросами самосовершенствования, каждый, то тогда, согласно закону, в таком народе, в такой стране, надо было бы иметь какого-то уже светлого руководителя. То есть, ну, согласно закону, причины, следствия. Раз причина такая, значит, следствие, пожалуйста. Ну, вот и все. А если у нас каждый приходит сюда, рождается, ага, о, посмотрел, как толпа живет, чем она занимается, как она веселится, как она там перерабатывает добро на навоз, и все. И живет, как все. А как все, к сожалению, живут совсем даже не по космическим законам. А раз не по законам, ну все, значит, получаете беззаконного правителя. Вот это понятно, да? Чтобы не на кого-то там сваливать, там, Господь Бог нам там, понимаешь, не того поставил руководителя. Или еще там кто-то. Виноваты всегда сами. Ну и как вот эти самые темные владыки себя вели? И как они себя ведут? Вот, допустим, шведский король, там, Карл XII, получил в свое время сильное предупреждение не начинать опасного для него похода против России. Не послушал. Все. Швеция тогда была довольно большая страна, исчезла. И самого Карла, как говорится, вздернули, и страны нет. Теперь французских королей предупреждали тоже. Ну и что? Не послушались. И, пожалуйста, 1790-е годы вся королевская власть Франции была уничтожена восставшими французами. Все. Хотя этих темных дурачков предупреждали неоднократно. Кончайте разврат, кончайте, так сказать, безобразие, издеваться над народом и так далее. Для этого даже революционерам, поскольку голов, которых рубить надо было много, представляете, не каждый хотел человек быть палачом и махать топором, да? Специально придумали гильотину. Чтобы за веревку дернул, голова отлетала так. Вот французы выдумали такую штучку. На поток поставили это хозяйство. И всем собственным буржуям голову поотрубали. Правда, потом те рубили голову, и кто отдавали приказания, им тоже поотрубали. Наполеон тоже вот, его предупреждали, не нападай на Россию. Ну и что? Послушал? Нет. То есть вот много таких было предупреждений тем или иным власть имущим. Но они, как говорится, на это наплевали. И за это они жестоко расплачивались. Нет, не те наказывали их, которые давали предупреждения, а вот те темные силы, которым они служили, их же и уничтожали. Ну, странная, да, ситуация? Казалось бы, темные главари там, той или иной страны служили черной иерархии. Они выполнили вот оттуда указ. И те же самые темные их уничтожили. Вот как сейчас в третьих странах, вот на днях тут, в океанах появилось большое количество пиратов. Ну, пираты, понимаете, вот раньше где-то там в 17-м, 16-м, 18 веках, да, тоже там пираты, понимаете. Ну, сейчас тоже пираты. Только раньше те были вооружены там чем? Копьями, саблями, кинжалами там, да? Потом, правда, у них позже пушки появились. А сейчас пираты автоматами Калашникова, ракетами. Понимаете, какая штука? И уже темные владыки разных стран думают, что ж теперь делать? А ведь никто из них не подумает, откуда пираты появляются. Оказывается, эти самые темные владыки плодят у себя везде там нищету. И эти бедные нищие, что им остается делать? Они за кусок хлеба готовы кого угодно зарезать и убить. Вот они, в общем, эту армию многотысячную пиратов и составляют сейчас. То есть, видите, как тьма уничтожает тьму. То есть сейчас вот важно сделать вывод. Ну, сегодня передача этот Дружко рассказывает, как товарищи решили стволовыми клетками омолодить его. Он что-то состоялся очень. Ну и стволовые клетки, говорят ему там, это в организм-то и ввели. А что такое стволовые клетки? Вы уже слышали, да? И это вот тот самый младенец, который еще что? Еще только-только начал в утробе женщины оформляться, его раз оттуда выковали. И вот эти самые клеточки, вот этого дядю, так сказать, клеточками-то наградили. А наши ж эти ученые, медики, это же невежда, да? Это же ходячие, так сказать, невежественные светобратья. Они же не знают, что у каждого человека же карма есть. Может быть, этот вот ребеночек, который должен был воплотиться, он по карме с оспой должен сюда прийти. Чувствуете, да, ситуация? И тому, кого, так сказать, вот эти клеточки, казалось бы, ну что, младенец, там же вроде еще ничего нет, да? Нет. Вся информация, она же, как сейчас уже выяснили, она не вот в физической части ДНК находится, а в энергетической части. Понимаете? И согласно энергетической части строится все тело. Молекула к молекуле, клеточка к клеточке, пошло-поехало. И там записано в этой энергетической программе, как надо построить, чего к чему надо присоединить, уродливо, неуродливо, нормально, ненормально, болезнь, где в определенное время, там уже, если по карме, то, скажем, у человека, вот ему надо, там, скажем, 20 лет заболеть какой-то болезнью, в программе все записано, никуда не уйдет. Надо в 30 лет заболеть, он в 30 заболеет. И никаких врачей карма не допустит вмешиваться туда. Понимаете? Чего бы они ни делали, тут даже сам больной будет избегать лечения. То есть карма не разрешит ему лечиться. А если даже и разрешит, он побежит искать врачей, ничего не смогут сделать. То есть существует такая одна из многочисленных энергий, которая управляет жизнью человека, называется карма-хранительница. Энергия такая. Так вот, дядю наградили этим. Так что, видите, омоложение-то оно какое может быть, да? История знает немало выдающихся людей, которым было суждено сыграть роль в продвижении человеческой эволюции. Но перед этим эти люди, которым надо было сыграть решающую роль, перед этим обязательно они посещали Шамбалу. Или где-то какой-то из ашрамов Шамбалы. Вот, скажем, Христос перед тем, как выйти в 30 лет на проповедь, он, по сути дела, 15-18 лет где-то отсутствовал. У попов по этому поводу в Евангелии ничего не сказано. Понимаете? Неизвестно, куда-то он делся. Понимаете? А вот в живой этике Он там сам уже рассказывает, где он это время был. Елена Ивановна тоже в письмах пишет, чем он в это время занимался, где находился. То есть вот в той литературе, которая дана свыше ими же великими учителями, там говорится о том, где, скажем, в это время был Христос. То есть каждый посланец свыше, каждый космический учитель, приходя сюда, воплощаясь в физическом теле, то есть получая новую личность, а вы знаете, из чего личность состоит? Вон схема, смотрите. Это физическое тело, эфирное, тонкое, ментальное. Вот это временная личность у каждого при каждом новом воплощении, и ее надо учить. Точно так и у всех посланцев свыше, для того, чтобы они могли что-то действительно сделать сверх такое человеческое, помочь человечеству, их личность надо обучать. А кто будет обучать? В школе какой-нибудь Василий Иванович, что ли? Или какая-то Майя Петровна, что ли? Там такому не обучат нигде. Ни в каком вузе, ни в каком университете ничего подобного ты знать не будешь. Тебе не дадут. Это только нужно идти туда, в космический, сверхчеловеческий центр. И вот там эту личность обучают, пробуждают, открывают в ней такие возможности, такие каналы, с которыми приходит такое существо свыше, тогда это существо отправляется на уже реальную помощь человечеству. Так было абсолютно с каждым. Кого не возьмете? Все великие мыслители, все великие основатели тех или иных учений, тех или иных великих религий, все сначала были там. Это в обязательном порядке. Скажем, взять Елену Петровну Блаватскую, она тоже перед тем, как начать, она там была. Ну, а семья Рерихов, они тоже там рядом жили, в долине Кулу, рядом с Шамбалой. Они как в физических телах общались с силами света, так и без этих тел. Но вы слышали, что человек может покидать физическое тело, да, вот как мы с вами ночью, каждую ночь покидаем его, и в тонком мире там что-то делаем. Но у нас это человек бессознательно, так бестолково. А те, кто более развит, выше нас, у них все это сознательно. Теперь кое-что о том, что такое разум. Ну, вот момент такой. Ум есть, а разума нет. Значит, ум с разумом путать нельзя. Потому что ум может быть, а разум у него может не быть. Поскольку терминология вот у нас не разработана в русском языке, вот там, серьезно. Поэтому, когда говорим о неразумии, почему-то имеем в виду, называем это безумие. Это неправильно. Ум-то остается в любом случае, а вот разума там нет. Поэтому у нас вот путаница в этих вопросах. Ум и разум, а надо бы себе четко это представлять. Великий учитель называет непреложным, неизменным принципом или законом тот принцип жизни и сознания, который является основой разума. Он беспредельно распределен, вечен в своем абсолютизме. Принцип жизни, принцип сознания, основа разума. Космический разум – это беспредельная космическая иерархия света. Или, как называют ее еще, лестница Иакова. Это один из иудейских пророков в свое время хотел знать что-то о высших силах. Ему показали лестницу, которая начиналась неизвестно откуда, уходила в неизвестно куда. И на разных уровнях стоят разные существа. И мы тоже с вами где-то на каких-то ступенечках тоже где-то стоим. Венец этой иерархии, ну, в данном случае, на каждой планете и во всей Солнечной системе есть самый высший иерарх. Ну, скажем, у нас на Земле на каждой планете есть свой иерарх. В Солнечной системе есть владыка Солнечной системы. Венец этой иерархии, вот скажем, для нашей Солнечной системы, состоит из великих духов или великих разумов, которые завершили свою человеческую эволюцию на той или иной планете, в той или иной звездной системе. То есть венец, в данном случае, для нашей планеты есть венец космических учителей. Для Солнечной системы есть это планетарные духи, руководители планет. Они составляют нашу звездную, скажем, иерархию, то есть нашей звездной системы, Солнечной системы. Это создатели миров. Вот именно эти создатели миров, планет, являются зодчими, то есть архитекторами нашей настоящей и будущей Вселенной. Вселенные, их много, они разные бывают. Вот у нас с вами, вот здесь, наша маленькая планета, ее тоже можно назвать Вселенной. Вот мы сюда с вами вселены. Понятно, да? Вселены вот на эту планету, и тут мы с вами живем. Вот наша с вами Вселенная, все. Чего там дальше, мы не знаем. Теперь вся наша Солнечная система, ее тоже можно назвать Вселенной. Теперь Солнечная система входит в звездное скопление, скажем, какое-то галактическое скопление. Не галактика, а только одно из галактических скоплений в нашей галактике. Вот это тоже можно назвать Вселенной. Теперь вся наша галактика, где миллиарды звезд и триллионы планет, и все они должны быть обитаемы, планеты. Почему обитаемы? Да потому что сказано, что если какая-либо планета необитаема, ну, если такой случай фантастически предположить, то она обязательно должна саморазрушиться. Почему? Ну, вы знаете, если пытаетесь вот цемент, там, бетон сделать без цемента, воды налили, песку, гравию, сколько ни мешай, он что? Не застынет. Нет цемента. Точно так дух является цементом для любого небесного тела. Понятно, да? Дух является вот тем самым цементом. Если вдруг получилось так, что дух покинул планету, как вот мы тело покидаем, оно у нас что? Сгнивает. Понятно, да? То есть все очень просто на самом деле. Точно так планету, если человечество вдруг покинуло, ну, неизвестно по каким-то причинам, то планета обречена. Вот мы с вами определенное время на планете проживем, больше уже она ничего нам не даст, тут все изучили, все, так сказать, получили. Мы ее покидаем. Вот как Луну покинули в свое время, она потихонечку разваливается. И к концу, к седьмому кругу нашей планеты, она вообще исчезнет. Вот точно так наша Земля будет спутником, таким полумертвым-мертвым, потом чьей-то другой, какой-то иной планеты. И тоже потихонечку будет исчезать. Так вот, в дни пролаи, что такое пролаи? Ну, вот есть манвантара, вот сегодня день у нас с вами, вот сейчас день, да? Для нас это с вами манвантара. Ну, в переводе с санскрита, это день активности. День действий, активности. А ночь это день, ночь это время пассивности. Вот для нас ночь – это пролая. Понятно, да? Точно так для планет. Вот сейчас планета активно живет, видит на ней все это, что-то бегает, там растет что-то такое, мы с вами тоже. Для нее сейчас это что? Манвантара. А есть планеты, на которых сейчас вот пролая. Допустим, вот на том же Марсе. Он пока находится в состоянии пролая. Жизнь там практически, как вот у нас, да даже не обязательно, как у нас, а вообще жизни как таковой там нет. Население с планеты вот с физической части планеты уходит и находится в тонких мирах, допустим. То есть отдыхают планеты, и они там где-то отдыхают, итоги разные подводят. Вот как мы с вами тоже. Так вот, в дни пролаи планетарные духи, создатели миров, держат великий дозор. То есть, что мы вот с вами будем отдыхать, когда у нас пролаи будет. А наши великие космические учителя, наши старшие космические братья, если мы там все будем где-то спать, почивать, отдыхать, как церковники поют, и вечно с Господем будем, вот, вечно не будем никогда нигде, все течет, все меняется, они намечают следующую эволюцию космоса. Вот как для растительного мира зимой у нас что? Пролая наступает зимой. То есть большинство растений сбрасывает листву, там спят, не живут. Вот для них это пролая. Но в то же время те, кто занимается растительным миром, космические иерархии растительным миром, который занимается, они за ними наблюдают, что все было в порядке там у них в растительном царстве. Точно так, и когда вся планетарная жизнь как бы уходит на отдых, а за порядком же надо кому-то следить. Понятно, да? Вот этим занимаются силы света. Мало того, что следят, они еще намечают эволюцию, планируют следующую эволюцию космоса, в данном случае там развитие планеты, скажем, или звездной системы, скажем, или галактики там, и так далее. Поэтому высшие космические существа или венец космического разума на той или иной планете, в той или иной звездной системе, там, скажем, галактике, не зависит от манвантар. То есть, вот как, допустим, сейчас вот в животном мире есть животные, которые на зиму спят там, да? А есть, которые уже не спят, а бегают там круглый год, да? Есть такие? Вот мы с вами, растения на зиму, там спят, некоторые животные спят, а мы с вами уже зимой в спячку не заваливаемся, ведь нет? Нет. Стало быть, мы поднялись уже выше уровнем. Но у нас вот, допустим, все-таки ночью мы с вами спим, да? А потом у нас с вами еще и смерть есть, да? Когда физическое тело сбрасываем, уходим в тонкие сферы, там отдыхаем, перерабатываем все. Но кто-то себе всякой гадости там поднакопил, там приходится маяться, мучиться там, пока его отмоют, почистят как следует. Да. Потом мы приходим опять сюда. Вот всем этим процессом обязательно за ним кто-то следит. Кто-то наблюдает, кто-то помогает, кто-то регулирует это все. Это не просто так. Понимаете? Вот как раз занимается этим делом иерархи разного уровня. Как в Библии сказано, Элохим. Элохим переводится как много богов. Они, правда, там выбросили слово Элохим, эти церковники, а заменили его словом Бог. Это неправильно. Иудейская Библия говорит не об одном, а о множестве богов. Поэтому они вот уже никогда не спят. И такой смерти, как у нас с вами, у них нет. То есть они стали бессмертными. А мы с вами что? Смертные. А что такое смертные? Ну, мы постоянно испытываем иллюзию смерти. Настоящей смерти ее нет. Хотя можно ее себе тоже организовать. Есть такая ситуация, когда можно такую себе организовать. Смерти нет, но есть иллюзия смерти. Когда сюда приходим, в тонком мире умираем. Что значит умирать? Ну, просто там не живем. Теперь вот здесь живем сейчас вроде бы. Потом, когда тело становится ненужным, его сбрасываем, здесь мы больше не живем, да? Зато живем в тонком мире. Потом в тонком мире сбросим тонкое тело. Тоже там умрем. То есть отдадим то, что нам дала планета, тонкую материю, и уходим в ментальный мир. Потом в ментальном мире умираем. Еще одна смерть. Но это такие мелкие смерти. и оказываешься потом в огненном мире. Вот это настоящее Царство Небесное. Там уже не умираем. Огненное тело, оно смерти не подвержено. Так вот, космические учителя, у которых огненное тело оформлено, то есть оно выросло, как положено, оформилось, как вот у нас оформляется в утробе женщины-младенец. Точно так огненное тело у нас тоже у каждого есть, только в зачатке. Ему надо оформиться. А на оформление уйдет очень много жизней, там, скажем, миллионы лет, пока его оформишь. И тогда мы становимся сначала небольшой Бог, потом больше. И так потенциально каждый – это в будущем Бог. То есть создатель небесных тел, звездных систем и так далее. Каждый. А сейчас пока мы такие маленькие башки. Высший иерарх нашей планеты есть один из прекраснейших алмазов в венце космического разума. Высший иерарх нашей планеты. Ох, и намучились они с нашей планетой. Поэтому, наверное, один из самых могущественных иерархов мог на себя возложить такую ответственность. Видите, что творится вокруг. Космический магнит – это космическое сердце или сознание венца космического разума, сознание иерархии света. Космический магнит – это также есть связь с высшими мирами, наша сердечная связь, скажем, с великим иерархом нашей планеты, сердечная связь именно, вводит нас в мощный ток космического магнита. Не мозговая связь. Можно, конечно, начитаться, и, как говорит апостол Павел, можно всем знанием Вселенной обладать. Но если любви не имеет такой человек, да? Вот у кого есть Библия, почитайте 13 главу 1 послания к Коринфянам апостола Павла. Библия же есть, Новый Завет есть. Возьмите, откройте, почитайте. Вот. Поскольку апостол Павел был один из великих космических учителей, воплощался его в его облике, ну, из всех апостолов он, наверное, по-настоящему один только апостол. То есть он был один из великих посвященных. А что такое посвященный? Посвященный, значит, вот, в тайны жизни. Так вот, связь с космическим иерархом, скажем, с владыкой нашей планеты, должна быть сердечная. А что такое сердечная связь? Это связь, это любовь. Если любви нет к владыке нашей Солнечной системы, нашей планеты, то и связи нет. А сердечная связь с высшим иерархом вводит человека в мощный энергетический поток. Если бы сознание человечества могло сопоставить вечное с временным, то явились бы проблески понимания космоса, ибо все ценности человечества стоят на вечном основании. Но человечество настолько прониклось уважением к временному, что оно забыло о вечном. Между тем, как показательно, что форма меняется постоянно. Любые формы исчезают, заменяются другими. Временность так очевидна. Каждая такая временная жизнь любой формы вокруг указывает нам на жизнь вечную. Дух – творец каждой формы. Но дух отвергается земным человечеством. Ну, сейчас подойдите на улицу к любому и спросите его, ты как, дух? Вечный и бессмертный, или кто ты? Эксперимент такой можете провести. Понимаете? И вам такого наговорят. Когда люди поймут, что дух, их собственный дух вечен, только тогда беспредельность и бессмертие войдут в жизнь. Так надо направлять дух народов к пониманию высших начал. Человечество поглощено и живет следствиями. Действительно, да? То есть сплошь Везде мы только хватаемся за хвосты следствий. Вот заболел или заболела, а где причина? А причину мы не знаем. Причина нам неизвестна, оказывается. Это как наша современная дама приходит к врачу. Ты врач, ты лечи меня. Он вроде бы виноват в том, что она заболела. Чувствуете, да? А виноват это же эта дама в том, что она болеет. Ну, если не врач, значит, тот другой виноват. Когда дух в человеке будет почитаться как священный огонь, только тогда подтвердится великое восхождение. Так вот, человечество поглощено следствиями. Но корень-то и начало всего творчества. А что такое творчество? То есть надо жить, создавая причины. А за каждой причиной всегда следует определенное строгое следствие. Если бы человек сосредоточился на причинах, то тогда он, наверное, не стал бы что-нибудь такое там делать, думать или желать плохого, да? Потому что он четко знал, что следствие будет тоже плохое. Понимаете? Но творчество забыто. То есть творчество причин. Этим люди не занимаются. Все философии, все религии исходили из единого планетарного источника. И те же великие умы, принесшие свет, давшие импульс к зарождению мысли на заре нашего человечества, продолжали приносить свет знания на всем протяжении медленного процесса эволюции человеческого сознания. Вспомним о тех семи великих существах, о которых говорится в тайной доктрине, которая была дана человечеству через Елену Петровну Блаватскую. Именно эти семеро великих и соединив наивысший, принявший дозор мира, вот они появлялись на всех поворотных пунктах истории нашей планеты. Семь. Постоянно. Вот разные великие мыслители, правители, поэты. Вот о Шекспире слышали? Даже читали. А кто написал, знаете, да? Никакой не Шекспир. Шекспира вообще как такого не существовало. Это псевдоним одного из великих космических учителей, известный как граф Сен-Жермен. Вот он такой написал. Они никогда, нигде после себя не оставляют никаких подписей. Как, например, там художник нарисовал картину, написал Вася Иванов. Вот они никогда так не делали и не делают. То есть у них все инкогнито. Представляете, вот создать такие великие произведения и нигде себе там даже капельку, так сказать, не дать никому узнать об этом и понять. А разве наш этот обыватель-эгоист такой может терпеть? Он даже если ничего нигде не сделает, но обязательно пусть себя что-то оставит. Именно их сознание напитывало сознание земного человечества единой истиной, приносимой ими в одеяниях разных философий и религий, которые соответствовали тому иному времени. Истинный смысл божественного космического раскрывается в зависимости от раскрытия сознания человека. Конечно, великие тайные красоты открываются нам, когда сознание наше соприкасается со светом сознаний ведущих. И они всегда нас звали к духовному единению, к расширению нашего сознания. А духовное единение есть прежде всего допущение множества и разнообразие ступеней сознания. Духовное единение подразумевает ни в коем случае не навязывать что-то свое. В основу всего должен быть положен принцип или пример природы. Она все в себе вмещает и гармонично подбирает свои соседства. В природе, да? Потому примем выражение жизни во всем ее многообразии, ибо в этом вся мощь и красота. На астральном плане, ну, астральный план – это астральная сфера тонкого мира, ну, самые близкие к нашей Земле по уровню вибраций. Вот здесь таблицы вибраций нет, да? Есть таблицы вибраций, да? Вот если мы с вами там видим, что вот этот вот конус, который сужается вниз, вот видите, да? Это частотный конус, он поднимается, поднимается, и там вроде бы он как бы его обрезали там, да? Дальше он не показан. А на самом деле он конца не имеет. Вот там физический мир на этом вот уровне заканчивается. Там еще немножко надо добавить физический мир. Потом начинается тонкий мир. Так вот, те квадриллионы, квинтиллионы колебаний в секунду, это начало тонкого мира, для них это как бы ноль, как у нас здесь вот самый тоже вот. Ну, для нас вот здесь, вот, ну, там одно колебание в секунду, это вообще считается самое, так сказать, медленное, да? Ну. Так у них вот тоже там какой-то там квинтиллион колебаний в секунду, для них это ноль. А для нас с вами вот столько нулей после единицы. Понимаете? Вот это начинается там тонкий мир. И в связи с тем, что там такое, можно сказать, просто колоссальное частотное пространство, и мир становится в связи с этим для нас уже не трехмерным, а четырехмерным. Количество вот это вот, количество как бы колебаний в единицу времени переходит в новое качество. Вот этот момент просто надо уловить вам. Но вы знаете о том, что количество может переходить в качество, да? Так вот, тонкий мир или в нижних сферах его, нижние сферы, но тонкий мир, как вот и наш физический мир, здесь у нас есть как бы материальная часть и энергетическая часть. Вот три вида материи, потом есть переходное, как бы плазменное состояние, и потом три вида энергии в нашем физическом мире. Он семеричный. Тонкий мир тоже семеричный. Там есть твердая материя, как у нас с вами здесь. Только твердая материя вот у них вот начинается с того самого нуля. У них там, с ихнего нуля. И мы ее воспринимаем, ихнюю твердую материю, как энергию. Она для нас энергия. Понимаете? Так вот, нижняя часть тонкого мира, материальная часть тонкого мира, называется астральным миром или астральным планом. Так вот, в этих трех нижних сферах, а поскольку там частотное как бы пространство громадное, просто по сравнению с нашим, поэтому там очень много разных, если можно так выразиться, мест и разных уровней, где застревают вот все люди, которые так или иначе были привязаны вот к этой физической материи. Все, кто имел какие-либо привязки к физической материи в любой форме, к твердой, жидкой, газообразной, они застревают вот в этих трех слоях тонкого мира, в нижних слоях. То есть все привязанности к физической материи в любых ее формах строятся у нас в нашем сознании, да, строятся из материи вот этого астрального мира, нижней материальной части тонкого мира. Уловили вот этот момент, да? Все привязанности, все страсти, все желания, связанные, так сказать, вот с этой материей. Ну, допустим, человек уже доллары вот уже не любит, наплевать на доллары ему как-то, да? Ну, вот. Колбасу тоже он уже не наслаждается ей. Да. Маслом сливочным тоже вроде бы. Фруктами, овощами вроде бы у него нет такого пристрастия. Тортики тоже вроде не нужны. Но вот попить он там что-то еще любит. Воздухом физическим. Ой, какой приятный воздух любит подышать, так скажем, да? Понаслаждаться где-то. Все вот эти привязки задержат человека там, в тонком мире. В нижних слоях, в материальных слоях. Поэтому никаким видом материи ни в коем случае нельзя привязываться. А когда уж сильно привязан, тогда его там ждут адские муки. А что такое адские муки? Он же из астральной материи построил себе страстишку. Понимаете? А вот того предмета, к которому страсть привязана, его нет там. Этого предмета, он здесь остался. А и очень хочется. А хочется там в сотни раз сильнее, чем здесь. Почему? Потому что нет буфера, который смягчает. Физического тела нет. Уловили момент, да, вот адские мучения, почему? То есть не выдумки там попов или старых старушек там каких-то невежественных и так далее. Это реальная, так сказать, ситуация. Понимаете? Поэтому всякая привязанность здесь, да еще тем более страстная привязанность, она обязательно вызовет там это. А в тонком мире, тонкий мир скажет так, ага, ты у меня вот здесь взял что-то, и что-то вот для себя там построил из моей материи, вот это, вот это, вот это. А ну-ка, дай-ка. Поэтому надо учиться безболезненно отдавать уже здесь. На отдаче сказано, на отдаче имеете самую большую выгоду. А у нас же все наоборот. Чем больше натащишь себе, нахватаешь, там, в банки положишь, понимаешь, на счет, тем вроде лучше, да? Так вот, в этих трех материальных сферах тонкого мира или в астральном плане очень много туда-сюда там курсирует разных персонификаторов, которые могут вам изобразить любого космического учителя, Христа, там, Божью Матерь, какого-нибудь там Наполеона, скажем, Нефертити, кого угодно. Вашу маму, которая умерла недавно, папу. И так изобразят, что если вам явится, вы их не отличите от настоящих. Что такое персонификатор? То есть любую персону он тебе выдаст за настоящую. Понимаете? И вот эти безответственные твари вводят в заблуждение очень много и как живущих здесь, так и новичков, которые туда уходят. Ну, тело же сбрасываем, да? Никто из нас не знает, когда мы его сбросим. Или сегодня, вот сию секунду, понимаешь, или там через год, или через 10 лет, там, или через 100 лет. Поэтому великие учителя постоянно, во-первых, они не поощряют контактов с тонким миром, неустанно указывают на опасность занятий спиритизмом, магией, а сейчас особенно этим снова люди стали заниматься, самоотверженно работает в копьях зла, часто применяя как сознательно, так и бессознательно самую черную магию. А что такое черная магия? Знаете, да? Про черную магию. Не, ну слышать-то вы все слышали. У всех, так сказать, там на слуху, что есть там какая-то черная магия. Вот. А более, так сказать, так вот, поглубже надо в этих вопросах разбираться. Вот все мы с вами имеем мысль, каждый же может мыслить, да? Чувства есть какие-то у каждого, какие-то там желания есть, да? Правильно? Так вот, есть желания и мысли как светлые, так и темные. И вот когда человек имеет сильную такую темную мысль, плюс к этому еще где-то знание получил, как эту мысль использовать, как мощь ее увеличивать, как направлять ее на свои эгоистические, скажем, цели. Так вот, использование энергии тонкого мира в темных эгоистичных целях называется черной магией. Использование мысли, мысленной энергии и тонкой энергии, астральной энергии в тех или иных целях. И вот обычно люди бессознательно используют вот эту энергию. Бессознательно. И каждый, кто любит себя больше, чем кого-либо, он колдун или черный маг. Но он, правда, не знает, что он черный маг. Он не знает, что он колдун. Каждый эгоист, который любит себя, он в какой-то степени колдун. Почему? Ну, в любой момент кого-нибудь, гадость кого-нибудь там пошлет. Ну, молотком по голове не ударит, но мысль такую пошлет. Понимаете? А вот уже настоящий колдун, он использует специальную методику. Есть специально разработанная там вот за многие тысячелетия. Еще со времен Атлантиды. Атлантида когда существовала? Там 2-3 миллиона лет. Атланты Они в этом плане. Правда, те атланты, по сравнению с нашими, ну, вот они даже младенцами кажутся, по сравнению с нашими колдунами. Так вот, космические учителя предупреждают против всякой магии, против всяких, так сказать, там, открытий разных энергоцентров. Там, где слово «учителя света», там нет никаких магий, никаких механических, психомеханических приемов, нет никаких магических знаков и так далее, и так далее. Вот это важно себе усвоить. Разве есть место магии там, где имеется в виду преображение внутреннего человека? Все учения света заботятся, имеют дело лишь с внутренним человеком. А сфера внутреннего человека лежит в мире мысли и сердца. Допустим, человек вот возьмет у себя там дома, свечек наставит, икон навешает там, всяких амулетов, талисманов там налепит там у себя везде, понаставит. И думает, о, какой я духовный. А на самом деле он может быть сам настоящим колдуном, сам того не понимая, что он таковой. А вот целители разные видели, да? Даже по телевизору сейчас их показывают там. У них посмотришь, и разные там атрибуты, иконы, свечки, кресты у них там, да? И они считают себя очень зачастую духовными людьми. Но на самом деле там никакой духовности рядом не лежало. Или, скажем, идете вот в этот храм, скажем, в церковь, да? А там никакой духовностью и не пахнет. Понимаете? А почему? Есть к тому много причин. Постепенно, если будете заниматься этими вещами, разберетесь так досконально, почему именно там, во всех этих, так сказать, конфессиях, организациях Бога нет. Ну и в то же время, вот Елена Ивановна по этому поводу говорит, лучше хоть такая вот секта там или церковь, чем вообще ничего. Но правда есть жуткие секты, от которых надо, конечно, бежать. Или, скажем, возьмите ту же иудейскую, скажем, церковь, иудаизм. Там все крутится вокруг Бога избранного народа. Евреи – народ Бога избранный. И Бог их там написал в их Библии, что еврей – это человек. И говорит, он не просто, а сын Божий. А все остальные не евреи – это свиньи, скоты. Понятно, да? Которые должны быть что? Использованы евреем, как рабочий скот. Конечно, вот от таких религий, от таких сект надо, естественно, бежать подальше. Ради того, чтобы поднять сознание людей, приходят на землю великие духи, великие существа. И ради вот несовершенных людей они терпят от них всевозможные поношения, страдания, казни. То есть высшие существа идут именно по пути сострадания и нисхождения. Учитель снисходит к ученикам, чтобы научить их восхождению. То есть ученик всегда менее развит, чем учитель. Ну, это имеется в виду в духовной области, а не в обычной, скажем, школе. Часто появляются такие детишки, который знает больше, чем любой учитель. И учителя уже не знают, что с ними делать. Учить они их не могут. Сейчас такая проблема, все больше и больше. И, естественно, дети не хотят учиться у таких учителей. В процессе эволюционного развития нашего земного человечества разные учения, даваемые землянам иерархии света, никогда не противоречит одно другому и не отрицает друг друга. поскольку все учения, даваемые свыше, являются разными гранями единого сокровенного учения. Но вот это единое сокровенное учение никогда целиком не выдавалось. И выдавать его нельзя целиком. Только небольшими порциями. А почему? Ну, мы все с вами беззубые. А когда зубов нет, то чем надо кормить ребенка? Молочком каким-нибудь там, кашкой манной, ну, жевать тоже не надо, проглотил и все. Ладно, если она усвоится еще. Некоторых и вырвет. Так вот, нам дают всегда только что-то понемножку. Чтобы что? Не подавились, усвоили, не отравились. Можно же и хорошей пищей отравиться. Вот объелся, да? И потом мучаешься. Как он, это реклама эта дурацкая по телевидению, значит. Ешь там, тетя, ешь, дядя. А потом, когда плохо станет, фистал покушаешь. Ну, фистал, знаешь, такое лекарство, значит. Тебя там пронесет как следует. Учение идет ступенями, уходящими в беспредельность. И потому никогда не является законченным. То есть настоящее учение, вот единое сокровенное учение, которое находится в руках космической иерархии, оно конца не имеет. Вот сейчас нам, допустим, человечество часть учения дало в виде там, двухтомника «Тайной доктрины» Блаватской, потом в виде там, несколько томов учения храма, это ученики Блаватской, через них было дано еще дополнение вот, к «Тайной доктрине», ну, и потом «Живая этика», там 13-15 книг, вот это вот нам дано с вами. И человечеству теперь предстоит в течение нескольких сот лет вот это как-то освоить. Но вот почти сотни лет скоро пройдет, где-то в 20-30-х годах вот этого, ну, почти 100 лет пройдет, как учение это было дано. А начало учения уже 100 лет прошло. Ну вот, если взять 90-е годы, а 1890-х годах, вот в 80-х, 90-х годах была «Тайная доктрина» дана в 19 веке. Уже 100 лет прошло. Но пока, как говорится, ВОЗ и ныне там. А живую, на живую этику вообще-то попы ее прокляли. Рерихов тоже прокляли, Блаватскую. Ученые, правда, вынуждены сейчас и «Тайную доктрину» в руки брать, и учение живой этики. Почему? Много такого творится в природе, чего никак они объяснить не могут. А там как раз все эти вот объяснения, и как дальше развивать науку, там как раз все это говорится. Это дается там все. Учение идет ступенями, уходящими в беспредельность. Оно никогда не бывает закончено. Догматизм означает законченность и кристаллизацию положений того или иного учения в законченных, неподвижных, застывших формах. Догматизм. Вот, скажем, у церковников есть в семинариях и духовных академиях специальная наука, называется догматика. Вот там они изучают догмы. То есть это уже стряпня этих самых церковных невежд, или так называемых богословов, которые законы свои собственные, выдуманные, выдают в законченных и уже кристаллизованных формах. То есть вот так и все, больше ничего. Никакого там движения, никакого развития, вот так вот. Потому догматизм, говорят великие учителя, разрушителен для эволюции. Неизменяемость и прочность основ учения не означает их мертвой неподвижности. Как раз на мертвой неподвижности процветает догматизм. Неизменяемость и прочность основ учения света указывает, что дальнейшее развитие и развертывание учения и углубление учения основывается на прочном фундаменте. Каждый великий учитель, дающий учение, приносил в мир нечто новое, Но оно никогда не отрицало того, что было дано другим космическим учителям раньше. Вот, допустим, Кришна в свое время, задолго до Христа, дал учение о Святой Троице, скажем. До него еще там задолго, сколько там тысяч лет, Рама приходил, там еще кто-то. Много, они постоянно приходили, не о всех мы знаем. Христос потом приходил, тоже давал, да. Но нигде вы там не найдете, чтобы Христос говорил, что учение Будды там или Кришны – это что-то нехорошее. Ни в коем случае. Если просмотрим учение Будды, учение Кришны там, и учение Христа, то нигде не найдем, чтобы одно учение отрицало другое. Все они выступают как одно дополняет другое, развивает другое и так далее, и так далее. А попы разные сделали из этого такое пространство, огороженное колючей проволокой. И там еще стоят разные там вооруженные дяди с автоматами. Как вот у попов, скажем, чуть шаг влево, шаг вправо, расстрел у них, да? Ну, то есть еретик сразу. А еретик, либо его выгонять надо из церкви, либо его что? Топором, как Александр Мени, прихлопнуть там, да? Каждый учитель, дающий учение, приносил нечто новое, но оно всегда дополняло то, что было дано прежде. Конечно, учение, даваемое свыше, очень трудно оберегать от разных искажений, злых толкований. Каждое столетие образует на учение разные наслоения. Часто настолько искажает его первоначальный вид, что уже и самого-то учения трудно разглядеть. Велика разница между учителем и его последователями. Вот из числа последователей появляются разные толкователи, исказители того, что было дано основателям учения. Толкователи очень много причинили вреда, много способствовали тому, что под грузом их толкований затемнялся первоначальный простой чистый смысл учения. Вот, скажем, если взять учение Христа и учение Церкви, то это как ночь и день. Но вот учение настоящего истинного Христа все время, который приходил, и учение сейчас вот этой церкви, скажем, той же христианской, скажем, или взять учение того же Магомета и учение сейчас современных там, скажем, мусульман, хотя мусульман не надо путать с магометанами, это разные немножко вещи. Магометане – это те, которые от Магомета, а мусульмане – это там есть другой учитель. Вот на учение, которое было дано в конце 19-го, начале 20 века, вот на Востоке это учение называют учением Майтреи. Туда входит тайная доктрина, живая этика. Естественно, как всегда, на вновь даваемое учение будут нападки. Все новое, все, что выводит сознание людей из привычного тупика, всегда сопровождается злобными криками и противодействиями. Вот точно такое же было и с учением Христа, когда он пришел, да? Помните? Он расшевелил вот то болото, загнивающее. И его что? Распяли, казнили за это. Понимаете? Сейчас такого явления Христа не будет. Второго пришествия его не будет. Хотя там попы по невежеству там ждут какого-то второго пришествия. Второе пришествие будет в виде его учения. Вот такое учение сейчас как раз, такое пришествие, начиная с конца 19 века, пошло. Для тех, кто именует себя христианами, особенно ярким должен быть пример самого Христа. Но его-то они забывают как раз. То есть и христиан, вот после буквы «Р» там «И» должно стоять, да? Христианство. На самом деле букву «И» надо убирать. Это неправильно. Потому что настоящих христиан нет, а есть христиане. А что такое христиане? Это только кандидаты в христиане. Понятно, да? Они только кандидаты. А кандидаты могут так остаться всю жизнь. А христианином так и не стать. Точно так, как можно быть кандидатом в КПСС в свое время у нас, да? А потом смотрят, тебя еще и не примут. Как же, как не своими же церковниками и книжниками, с тогдашними иудейскими попами, был как раз преследован и распят Христос. Ведь он же куда пришел-то, да? Они же считали себя мудрецами номер один. И тогда космический мудрец кому пришел? К мудрецам же, по идее, да? А как они с ним обошлись? Именно фарисеи тогдашние иудейские говорили, он изгоняет бесов силой князя бесовского. А другие искушали, требовали от Христа знамения с неба. Он же, зная насквозь каждого из них, видя насквозь, сказал им, он их тоже ткнул носом в их собственные, как он сказал, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. А они же говорили одно, делали другое. Чувствуете, да? Вот как наши дипломаты. Это у них как раз то же самое. Говорить одно, делать другое. И дом, разделившийся в себе, падет. Если же сатана разделился сам в себе, то как же устоит царство его? То есть, а каждый такой вот разделившийся сам в себе и есть сатана. Как его понимать? Но если с одной стороны он вроде бы дух, да, вечный, бессмертный, а с другой стороны он отдал себя временному и смертному, что это? Как неразделение, да? Когда, помните, самаритянка спросила Христа, когда же царство, пришествие Царства Божьего будет? Он говорит, когда двое будут одним. А что такое двое? Вот мы с вами состоим из чего? Смертная часть у нас с вами бессмертная. Материальная и духовная, да? Каждый из них живет что? Своими интересами. Значит, каждый из нас это дом, разделившийся сам в себе. Никакого Царства Божия ждать нельзя здесь таким расщепленным. Надо что? Что вдвое этих, он и она, муж и жена, то есть душа и дух, все эти должны соединиться. И в дружбе жить, в мире. Но сегодня хватит.